Есть ли жизнь на Земле? В 1906 году профессор Эдвард Морзе, директор Академии наук Пибоди, провел 34 ночи в обсерватории Лоуэлла, наблюдая за Марсом.
Академия наук Пибоди, в настоящее время музей Пибоди в городе Сейлем, штат Массачусетс.
Об этом он написал в выпуске журнала The World Magazine за 7 октября. Верил ли он в то, что Красная планета обитаема после того, как больше месяца наблюдал за ней? Его ответ был краток. Несомненно. Подобно Персиволю Лоуэллу, в ответ на утверждение о невозможности жизни на планете с такой разряженной атмосферой, Морзе напомнил, что и на Земле есть места с экстремальными условиями. Однако там живут люди. И вообще то, что кажется экстремальным для землян, может быть нормой для марсиан. Возможно, они, в свою очередь, наблюдают за нами и удивляются, как мы выносим условия, которые, по их меркам, абсолютно непригодны для жизни. Чтобы дополнить свою точку зрения, Морзе предложил посмотреть на Землю глазами марсиан. Что могли бы сказать о Земле марсианские астрономы? Множество фактов, полученных в ходе наблюдений, говорят, что на Земле жизнь существовать не может. Огромная сила тяжести в сочетании с большим атмосферным давлением исключают существование любых органических форм. Огромные облака, закрывающие поверхность, должны периодически способствовать конденсации, и образующиеся капли дождя с большой плотностью и массой будут сметать все на своем пути. Живые организмы, если они, конечно, существуют на Земле, должны иметь железные ноги, способные выдерживать вес их тел, и панцирь, как у черепахи, чтобы быть непроницаемыми для дождевых капель. Коллега Морзе из колледжа Эмхерст, профессор Дэвид Тодд, выступил с неожиданной идеей. Вместо того, чтобы строить гигантские хитроумные устройства на Земле, он предложил подняться высоко в небо, а конкретно на высоту 50 тысяч футов, 15 240 метров. Профессор был уверен, что если запустить на такую высоту воздушный шар, то сигналы с Марса можно будет принимать без помех. «Мы с женой закроемся в алюминиевом ящике, оборудованном устройствами для удаления углекислого газа и подачи кислорода. Там будет поддерживаться определенное давление, чтобы у нас не началась горная болезнь», — сообщил тот репортерам детали своего плана. «Мы поднимемся как можно выше и пробудем там столько, сколько сможем. Нашу радиоаппаратуру мы будем использовать не для отправления посланий на Марс и Венеру, а для получения сообщений оттуда». Да. Тот верил, что кроме марсиан, контакты с Землей в течение многих лет пытаются наладить и разумные обитатели Венеры. Далее профессор объяснил план установки заземляющего провода, необходимого для организации телефонной связи. Возможно, для того, чтобы обеспечить заземление, будет достаточно 1000 футов, 340 метров, 80 сантиметров проволоки, свисающей из кабины вниз. Если нет, то мы используем 10 миль, то есть 16 километров 100 метров специальной проволоки для рояльных струн. Она будет просто касаться Земли. Успех Тодда не только принес бы пользу науке, но и сделал бы землян популярными среди соседей инопланетян. А если бы предприятие провалилось, то профессор по меньшей мере стал бы создателем самого длинного в истории страховочного троса. Если на Марсе есть жизнь, то, возможно, обитатели этой планеты годами пытаются вступить с нами в разговор и не решаются, гадая, какие из их шагов могут показаться нам глупыми и остаться без ответа, заявил Тодд в мае 1909 года, за несколько месяцев до объявления своего сентябрьского плана. «Если марсиане посылают нам радиограммы, я приму их. Если нет, то просто потрачу $1000 на очень интересный, хотя и бесполезный эксперимент». В августе того же года Тодд и его жена совершили первый испытательный подъем на воздушном шаре. Они достигли высоты 5000 футов, 1524 метра. Хотя аппаратуры для контактов с марсианами на шаре установлено не было, они расценили подъем как грандиозный успех, и тот еще больше уверился в своем плане. Печально, но его великий день так и не наступил. Сентябрь прошел, однако повторный полет на воздушном шаре к марсианским небесам не состоялся. Вообще-то, по версии Персиволя Лоуэлла, в то время марсиане были очень заняты. В 1910 году Лоуэлл рассказал газетчикам о завершении марсианами нового гигантского инженерного проекта. Они построили 690 новых каналов. Взволнованный астроном сфотографировал работу марсиан и измерил общую длину новых сооружений. Она составила 1000 миль. Вода пошла по каналам, и в необитаемой и засушливой до сих пор области огромной пустыни появилась растительность. Она распространилась по большей части поверхности планеты. Рапортовала его публикация. Лоуэлл продемонстрировал фотографии, сделанные за год до этого. Каналов на них не было. По мнению ученого, это подтверждало его версию о том, что задокументированный феномен не может быть природным. Он был создан искусственно. «Каналы на Марсе могут увидеть даже дети», — продолжал Лоуэлл. «В июне их еще не было, а в сентябре они появились. И они до сих пор там». Профессор Бёрнхэм из обсерватории Йеркса в штате Висконсин был согласен с теорией Лоуэлла. Он разделял мнение журналистов, писавших: «Последнее открытие профессора Лоуэлла крайне важно и является самым весомым доказательством существования разумной жизни на Марсе». Но какими бы занимательными и волнующими ни были обсуждения марсианских каналов, находились люди, которым до смерти надоели Лоуэлл и его сторонники. Английский ученый Альфред Рассел Уоллес считал, что вся эта идея абсурдна с точки зрения простой физики. Ведь вода в каналах испарилась бы, не достигнув пункта назначения. Попытка использовать для ирригации на Марсе открытые каналы является проявлением невежества и глупости, утверждал он. Их неспособность принести пользу привела бы к тому, что любое разумное существо прекратило бы их строить, едва начав. Меткие высказывания Уоллеса Лоуэлл проигнорировал. Он не мог позволить другому ученому разрушать дело всей своей жизни. Точно так же он не воспринимал аргументы тех, кто с самого начала утверждал, будто никаких каналов не существует. Например, английский астроном Эдвард Уолтер Мондер предположил, что линии на Марсе — это не более чем оптическая иллюзия. В качестве доказательства он нарисовал круг и нанес на него в произвольном порядке точки. Затем он пригласил группу детей, поместил рисунок на некотором расстоянии от них и попросил изобразить то, что они видят. У детей получились круги с линиями или каналами. Так что хотя бы в одном Лоуэлл был прав. Даже дети могут видеть каналы. Эжен Антониади, директор секции наблюдений Марса Британской астрономической ассоциации, когда-то поддерживал Лоуэлла, но затем переметнулся на сторону Мондера. Внимательное изучение Красной планеты с использованием самого мощного в Европе телескопа в дни противостояния Земли и Марса также помогло ему изменить мнение. Антониади опубликовал очень длинный доклад, краткое содержание которого можно свести к тому, что на Марсе нет каналов. А что же линии, о которых с таким энтузиазмом говорят? «Просто скопление каких-то линий», — ответил Антониади. Лоуэлл не обращал внимания на критику его теории. В книге «Mars at the End of Life» — «Марс обитаемый» — он защищал свои наблюдения следующим образом. «12 лет исследований планеты дают мне практически такое же право на свое мнение, как и тем критикам, кои такого опыта не имеют». Представьте себе бригаду рабочих марсиан, завезенных с их далекой планеты, чтобы копать Панамский канал. Выкопать такой маленький ров было бы для них делом всего нескольких недель, писала газета Washington Times в 1907 году. Франция начала работы по строительству Панамского канала в 1881 году. В 1904 проектом занялись Соединенные Штаты. Открытие канала состоялось в 1914 году.